Таким образом, нарком национальности и в некотором смысле официальный теоретик по национальному вопросу не выступал на прениях по национальной программе партии. В ходе этих прений обнаружилось неожиданно, что Сталин временно подпал под влияние Бухарина в национальном вопросе, хотя линия Бухарина официально расходилась с линией партии. При всей своей твердости и крепости в вопросах, где он знал, чего он хочет, эмпирик Сталин всегда открыт самым неожиданным влиянием в области теоретической, которая всегда остается для него на втором плане. Ленин знает об этих качествах Сталина и бьет по Бухарину, у которого есть теоретическая позиция и постоянная готовность защищать ее. Но Ленин не вызывает Сталина, как в апреле 1917 года, как и в ряде других случаев, чтобы дать ему возможность бесшумно отступить с ошибочной позиции. Ленин достигает цели. Сталин не вмешивается в прения, он озабочен одним – дать забыть о его ошибке, компрометирующей его авторитет как народного комиссара национальностей. Он прибегает даже к техническим трюкам, изгоняя свое имя из речи Бухарина. Таким образом, даже в области национального вопроса, ставшего его специальностью, Сталин не мог подняться до синтетической, цельной, законченной концепции. В 1923 году он ставит на одну плоскость великорусский национализм, имевший за собой вековые традиции, и угнетение слабых народов и оборонительный национализм этих последних. Эти грубые сталинские ошибки, сведенные вместе, объясняются, как уже сказано, тем, что Сталин ни в одном вопросе не поднимается до синтетической концепции. Он пользуется отдельными положениями марксизма для нужной ему практической цели, выбирая их так, как выбирают в магазине обувь по мерке. Оттого он так легко при каждом повороте обстановки вступает в противоречие с самим собой. В правде, от 28 марта 1917 года, то есть за несколько дней до приезда Ленина, Сталин печатает статью против либерализма. Он доказывает, что федерация являлась в прошлом прогрессивной лишь в тех случаях, когда она вела от полного раздробления к полной самостоятельности штатов, кантонов и прочее, к дальнейшему унитарному государству. Тенденция капиталистического развития централистична. Федерация может быть только коротким этапом. Россия уже объединена. Федерация была бы для нее шагом назад. Все это писалось за 5 месяцев до того, как Россия превратилась в Советскую Федеративную Республику. В качестве народного комиссара национальностей Сталин, естественно, должен был держать под своим наблюдением развитие национального движения на Украине. Уже в силу этого он теснее других был связан с украинской большевистской партией. Эта более тесная связь началась уже в 1917 году, вскоре после Октябрьского переворота, и тянулась в течение 3 лет. Сталин представляет на Украине Российский Центральный комитет большевиков. С другой стороны, на некоторых общепартийных съездах представляет украинскую организацию, что было тогда в обычае. Он участвует на конференциях украинской партии в качестве фактического руководителя, а так как жизнь украинской организации в значительной части расходовалась на постоянные трения, конфликты, фракционные группировки, то Сталин в этой атмосфере чувствовал себя как рыба в воде. Его украинский период полон неудач и поэтому остается совершенно неосвещен. На 9-м съезде в марте 1921 года Сталин, так же как в 1917 году, повторял общие соображения о том, что буржуазные страны не могут разрешить национальные вопросы, а советская страна имеет к этому все возможности. Доклад вызвал недовольство, недоумение. В прениях наиболее заинтересованные делегаты, представители национальных партий, высказали свое недовольство. Даже Микоян, уже тогда один из ближайших союзников Сталина, а впоследствии один из его верных оруженосцев, жаловался на то, что партия нуждается в указании того, какие изменения должны быть проделаны в этой системе, какой тип советской системы должен быть установлен на окраинах и прочее. Товарищ Сталин всего не указал. Можно считать твердо установленным, что, по крайней мере, до мая 1919 года Сталин был очень занят делами своего комиссариата. Вначале, по словам Райта, Сталин не писал руководящих статей. Но затем, когда журнал стал выходить в большом формате, в одном номере за другим появлялись руководящие статьи Сталина. В ряде номеров он посвящает свое внимание Востоку. Это основная идея Ленина, которую мы можем проследить в ряде статей и речей Ленина. Но, несомненно, у Сталина интерес к Востоку имел в значительной мере личный характер. Он сам был родом с Востока, и если перед представителями Запада он, незнакомый ни с жизнью Запада, ни с его языками, чувствовал себя всегда растерянным, то с представителями отсталых народов Востока он, комиссар, который в значительной мере разрешал их судьбу, чувствовал себя несравненно увереннее и тверже. Он остро чувствовал свое доминирующее положение как представителя ЦК партии, как представителя советского правительства, как наркома национальностей. В Грузии, где он считал себя с полным основанием более компетентным, чем все другие члены партии ЦК, он мог проявить твердую власть и почувствовать до конца возможность проявления твердой власти в более широком масштабе. Если по отношению к Москве он опирал свой авторитет на свое качество грузина, знакомого с местными условиями, то по отношению к Грузии он выступал как представитель центральной власти, независимый от местных национальных симпатий и предубеждений. Он особенно стремился показать, что он не грузин, а большевик, делегированный Москвой, что он нарком национальности и что она для него одна из национальностей. В его грубом игнорировании национальных условий Грузии был явный элемент преодоления сильных национальных настроений в собственной юности. Именно поэтому Ленин говорил о крайних русификаторах и народцах. Это относилось в такой же степени к Сталину, как и к Дзержинскому. В 1921 году Сталин посетил Грузию совсем в другом качестве. Не в том, в котором его привыкли видеть на родину, когда он был еще сосо, а позже стал Кобой. Сейчас он был представитель центральной власти могущественного политбюро ЦК, но все же никто еще в Грузии не видел в нем вождя, особенно в верхнем слое партии он пользовался признанием не как Сталин, а как член высшего руководства партии, то есть не по личности, а по должности. Бывшие его товарищи по нелегальной работе считали себя, по крайней мере, столь же компетентными в делах Грузии, как и Сталин. Оказывали ему противодействие, и если вынуждены были подчиниться, то делали это с сопротивлением, резкой критикой, с угрозой потребовать пересмотра всего вопроса в политбюро ЦК. Сталин еще не был вождем, даже в собственном своем представлении. Меньшевистская Грузия не могла держаться. Однако о моменте и методах советизации единогласия не было. Я стоял за известный подготовительный период работы внутри Грузии, чтобы развить восстание и прийти к нему на помощь. Орджоникидзе при поддержке Сталина настаивал на немедленном вторжении Красной Армии в Грузию, где восстание будто бы назрело. Ленин склонялся на сторону двух грузинских членов ЦК. Вопрос в Политбюро был решен 14 февраля 1921 года, когда я находился на Урале. Военная интервенция прошла вполне успешно и не вызвала международных осложнений, если не считать неистовой кампании буржуазной печати и Второго интернационала. В Грузии преждевременная советизация усилена на известный период меньшевиков и привела к широкому массовому восстанию в 1924 году, когда по призванию самого Сталина Грузию приходилось перепахивать заново. Именно отсюда выросли острые разногласия между Лениным, который требовал в Грузии и вообще в Закавказье гибкой, осторожной и терпеливой политики, и Сталином, который считал, что раз аппарат управления в наших руках, значит дело обеспечено. Агентом Сталина на Кавказе был Орджоникидзе, горячий и нетерпеливый победитель Грузии, воспринимавший каждое сопротивление как личное оскорбление. 11 февраля 1921 года, игнорируя мирный договор, заключенный Лениным, вторглись по приказанию Сталина значительные части Красной Армии в Грузию. Сталин организовал свою экспедицию в Грузию из Москвы и отсюда руководил ею, В середине июля 1921 года он сам вступил в Тифлис как победитель. На собрании в театре, созванном тифлисскими большевиками, Сталин оказался предметом враждебной манифестации. Собранием овладел будто бы старый меньшевик Рамишвили, который бросал Сталину в лицо обвинения. Так же поступали и другие ораторы. Сталин был вынужден часами в молчании выслушивать своих противников и принимать обвинения. Никогда раньше и никогда позже Сталину не пришлось больше перетерпеть такое открытое мужественное возмущение. После ареста ряда меньшевиков он созвал еще одно собрание. Но на этот раз дело ограничилось попыткой говорить. Он натолкнулся на то же самое честное внутреннее возмущение против него, как и раньше. Уже после двух дней своего пребывания в Тифлисе он снова покинул Грузию и вернулся назад в Москву. Во время приезда Сталина в Тифлис в июле 1921 года Иримашвили сидел в тюрьме. Сестра его обратилась к Сталину с ходатайством за брата. Сталин сказал будто бы: «Жалко Сосо, до глубины сердца скорблю о нем. У нас одинаковые идеи, и однако же он стоит по другую сторону баррикады». На другой день Иримашвили вместе с несколькими другими заключенными был освобожден по прямому распоряжению Сталина из Метехского замка. Иримашвили пишет: «Грузинские большевики, которые вначале включились в русское сталинское вторжение, преследовали целью независимость Грузинской Советской Республики, которая не должна была иметь с Россией ничего общего, кроме большевистского миросозерцания и политической дружбы. Они ведь были все же грузины, которым независимость страны была выше всего. Тут прибыло объявление войны со стороны Сталина, который нашел верных помощников, посланных им русской гвардии и ЧК». В середине сентября 1922 года 62 грузина, в том числе и Иримашвили, были извещены в Метехском замке о предстоящей им высылке в Германию. 3 декабря 1922 года они прибыли в Берлин.